Еще раз я также поздравляю всех с праздниками, которые продолжаются у нас, также те, которые, может быть, будут слушать по интернету, или, может быть, записи, которые будут получать на DVD, чтобы совместно мы могли праздновать этот праздник. Мы сегодня прочитаем опять этот текст, который мы начали прошлое воскресенье. Это будет пророк Исаия. Давайте откроем пророка Исаия, 7 глава. Будем читать тут с 1 стиха. Так что, пожалуйста, возьмите свои Библии, будем вместе читать. «Было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, что Рецин, царь Сирийский, и Фахей, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидому и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и всколебало сердце его, то есть царя, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой, Шер-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. И скажи ему, наблюдай, и будь спокоен, и не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшего гнева Рецина и Сириан и сына Ремалина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиус умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ее, и поставим в ней царем сына Тавилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, от 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалин. Если вы не верите, то это потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или проси на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Итак, сам Господь даст вам сие знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Вот такой текст мы сегодня прочитаем, или прочитали. Мы до сих пор продолжаем праздновать это событие, этот праздник, этот весь месяц. Этот праздник, день рождения Иисуса Христа, имеет разное значение разным людям. Например, если вы будете говорить с детьми, оно имеет особенное значение для детей, мы понимаем это. Для бизнеса это имеет тоже особенное значение. Это период времени, когда немного зарабатывает денег, дохода. Конечно, если мы говорим с людьми, которые имеют другую религию и другую веру, если мы говорим с мусульманами, или если мы говорим с буддистами, или еще с людьми другой веры, оно имеет еще другое значение. Но из всех этих групп людей и все значения, которые люди придают этому празднику, есть две особенных группы людей, к которым это относится. Во-первых, это относится тем из нас, для кого рождение Иисуса Христа является исполнением не только слова, но и обещания Божьих, которые мы находим в слове Его. А во-вторых, для этой, всех остальных людей в мире, в какую бы группу они ни попадали, пускай это будет бизнес, или дети, или люди других религий, это просто другой день, один из 365 дней, которые люди проживают среди года. Это день, который, может быть, не надо работать. Это день, может быть, когда просто меняется ритуал ежедневный у людей. Для тех из нас, которые верим, что вот эта книга, которую мы держим в своих руках, является богодохновенная, вечная, неизменная, живая. и является Слово живого Бога, Иегова, которое мы имя находим в Слове Божьем, то рождение Иисуса Христа является начало исполнения всех обетований, которые Бог обещал, начиная еще в книге Бытие, в 3 главе, в 15 стихе, когда Он Еве и Адаму после грехопадения даровал обещание, что придет или родится тот, которого семя Евина победит или навеки разобьет или истребит или нарушит силу сатаны, силу греха, силу смерти. Рождение Иисуса Христа имеет особенное духовное значение для истинно действительных возрожденных верующих людей. А для всех других людей, которые живут в мире, оно абсолютно не имеет никакого значения, потому что они отвергли или они подавляют истину Божию, так как мы читали в 3 главе или вообще в первых главах послания римлянам, которые мы проходим в этом году. Слово Божие не имеет результатом тем, что они отвергают его, оно не имеет в их жизни абсолютно никакого авторитета. Для нас, как верующих людей, Слово Господне, Библия является высшим авторитетом в нашей жизни. В нем мы находим ответы на все вопросы нашей жизни, в нем мы находим наставление или повеление от Господа, как мы должны жить. Это является самым главным, высшим, серьезным законом, авторитетом в нашей жизни. И когда мы читали прошлое воскресенье первую главу Евангелия от Матфея, помните, мы начали там стих это читать, и брат читал этот стих в день рождественский, там Матфей под вдохновением Святого Духа говорит, что рождение Иисуса Христа было так или таким образом, вот как оно произошло. Евангелист Лука, будучи врач, образованный человек, он тоже детально описывает нам рождение этого младенца и не только описывает, как оно случилось, но показывает нам контраст рождения Иисуса Христа со всеми другими детьми, включая каждого из нас, который родился, и мы видим контраст, что рождение Иисуса Христа это только случилось однажды в истории, что такое рождение было. Все мы рождаемся одним путем рождения Иисуса Христа, или Иисус Христос родился совершенно другим методом или путем. Однажды Иисус Христос, в 24 главе Евангелия от Матфея, Он описывал и говорил о тех людях, которые жили во дни Ноя. И помните характеристику этих людей, Господь сказал, что они не знали или они не понимали, другими словами, они своим умом не могли понять, в какой серьезный момент истории они живут. Бог даровал им знамение, знак, символ. Перед ими глазами строился ковчег. Это было что-то необыкновенное. И несмотря на то, что было свидетельство устное Ноя, и было свидетельство ковчега, которого Ной строил, люди не думали, другими словами, они не сообразили и не могли умом своим понять значение того знака, который был перед ними. Апостол Павел, когда он писал Тимофею во втором послании, 4 главе, он говорит, и он описывает последнее время, и говорит, придет время, когда люди не будут принимать здравого учения. Принимать. Это слово на греческом языке, оно связано с словом «познать». Или сообразить, или понять, продумать и увидеть полный контекст того, что преподносится им. Но на английском языке и на греческом языке оно не только имеет значение принять это учение, которое здравое. В другом месте апостол Павел говорит, оно богодохновенное, оно полезное, оно здравое. Но это слово имеет значение, они не смогут перенести или перетерпеть истину Божию. Это то самое слово, которое в Новом Завете потребляется «пройти испытание». Как Иаков говорит, блажен муж, который, когда он пройдет испытание, он не согрешит. Так что будут времена, когда люди, они будут не способны понимать или принимать, или переносить истину Божию. Когда апостол Павел писал церкви в Ефесе, он в 5 главе, помните, когда он говорит о том, что верующие люди должны наполняться Духом Святым. Он говорит, не будьте нерассудительные. Опять, это то самое слово на греческом языке. Это говорит о том, что мы имеем разум, мы имеем ум, который Бог даровал нам, чтобы мы думали. Там в предыдущем стихе, особенно по-английски, написано «redeeming the time». Время мы должны дорожить, потому что оно очень короткое. И разумные люди, они понимают тот контекст, в котором мы живем, то время, в котором мы живем, потому что дни лукавы. И вот это слово, оно обозначает умом своим взять разные истины с разных мест Библии, которые поначалу кажутся не связаны, и соединить их всех в одну общую картину. Точно так, как мы иногда, дети, строят маленький мозаик, или пазл по-английски, картину, складывают все кусочки. Поначалу все кусочки не имеют никакого значения, но когда вы начинаете их складывать, все больше и больше и больше получается и видна более яснее и яснее картина, которую там кто-то организовал. И когда вы уже все это сложите, тогда ясная картина появляется. И вот это слово «разуметь» или «понять» или «сообразить» – это значит собрать все эти истины из Слова Господнего, которое учит нас и показывает нам, как Бог или как план Божий выполняется в нашей жизни с нашим искуплением. Иисус Христос, когда Он плакал над Иерусалимом, помните, он говорит, что вы не поняли, что это день вашего посещения. Это не говорит просто о том, что Иисус Христос пришел к ним в гости и посетил их, а это говорится, что это был день исполнения, выполнения обетования, обещания Слова Господнего. Это был день, когда искупление ихнее они должны были видеть своими глазами, и они его отвергли, они не поняли своим умом, что это был день искупления. Апостол Петр потребляет это то же самое выражение в первом послании, 2 глава, 12 стих. Там он говорит, как мы должны жить в обществе, благочестиво и подчиняться всем законам в обществе наше. И там в конце этого стиха написано, потому что люди увидят, что это день посещения ихнего. Опять это говорится за день искупления, который Бог предлагает людям. Когда апостол Павел писал послание к Коринфянам, к Коринфянской церкви, он писал, что духовные истины умом человеческим без силы Духа Святого люди не могут понять, сообразить. Вот это все, все эти слова во всех этих текстах, все разные писатели потребляют одну и ту же мысль. Для Коринфянской церкви апостол Павел говорит, что истина или разум, или мудрость Божия для человека, который не имеет Духа Святого, другими словами, для человека, который неверующий, невозрожденный, это безумие, foolishness. Это то, что умом человек не может понять. Когда мы читаем послание евреям, 9 и 10 главу, там описывается кровь волов и тельцов. И говорится, что невозможно, чтобы ихняя кровь искупила нас от грехов, а это только символически показывает, что ихняя кровь, когда была пролита, она покрывала грехи людей временно, до того дня, когда Христос пришел, воплотился и умер на кресте, и тогда взял свою кровь безгрешную и представил ее в святом месте или в святилище Отцу Своему Небесному, который принял эту жертву. Это та жертва, которая в 3 главе послания Римлянам мы видим, Бог предлагает человечеству. Это жертва умилостивления. Единственная жертва, которую Бог мог принять за грехи человеков, это была бы безгрешная, чистая, святая жертва жизни или крови Иисуса Христа. Никто из нас не может умереть за грехи друг друга. И никто из нас не может умереть за свои грехи. Если бы я умер сегодня, то моя смерть не искупила бы, не уплатила бы цену за мои грехи или за ваши грехи. Почему? Потому что все мы рождаемся грешной плотью, которую мы в наследие или в наследство получили от Адама и Евы. По этой причине нужно было бы, чтобы Иисус Христос пришел, чтобы Бог стал человеком, но чтобы этот человек не имел грешную природу. И ради этого Слово Господне здесь, в этом тексте, который мы в пророке Исаии прочитали, описывает нам, как Бог совершил чудо, что родился ребенок, который не имел грешную природу или естество, как мы имеем, а что он был сам Бог. И ради этого надо было обойти обыкновенное рождение физическое детей, которое в чреве матери зарождается от семени человека. И ради этого Бог сделал чудо, новое сотворение. Бог является сотворитель всего, чтобы дева зачала и родила сына, который был бы Бог, который воплотился в тело человеческое. И вот эта вот истина, вот эта истина духовная, я хотел бы, чтобы мы сегодня еще немножко поговорили о ней. Мы называем это непорочное зачатие и рождение от девы. По-английски так прямо говорится, virgin birth, рождение от девы. Это было предсказано здесь пророком, мы видим. И детально в Новом Завете оно описывается нам, писателями Нового Завета, как оно случилось. Это учение, это истина, это духовная истина, которая является один из этих истин в Новом Завете, которые, если мы просто смотрим на нее, независимо от всех остальных истин в Библии, может быть, она нам непонятна, но когда мы полностью детально поймем значение, почему Бог сделал, чтобы Дева Мария родила безгрешного Христа, чтобы Он мог совершить жертву за наши грехи, тогда эта истина, она вмещается в эту общую картину и мозаик нашего искупления. И это является фундаментальная, неизменная, неотвергаемая истина, на которой и церковь, и вера наша или стоит, или падает. Без этой истины мы не имеем нашего искупления. Это фундаментальная доктрина, которую мы должны не только принимать и верить, но мы должны ее в какой-то глубине понять. И должны с ней довольно доступно, должна она у нас быть в разговоре, чтобы когда мы говорим с людьми, мы могли бы хотя бы немножко объяснить эту истину духовную другим людям. Потому что весь мир отвергает это, потому что это чудо, это сверхъестественная истина. Наш ум не может его понять. Я верю, что есть люди, которые могут прийти к вере, могут услышать проповедь о Иисусе Христе, о жертве Его, о любви Его, и уверовать, и принять Господа, не зная эту истину. Есть много истин в Библии, которые человек может уверовать, не зная их. Все тайны, все глубины нашего искупления, когда мы говорим за наше избрание, за наше оправдание, за наше искупление, за наше очищение, за разные детали нашего спасения, мы не всегда понимаем полностью во всей глубине эти истины, когда мы приходим к верою и с покаянием к Господу. Но, будучи возрожденными с момента нашего спасения, точно так, как ребенок, когда он рождается и начинает возрастать, точно так и мы духовно, когда мы родились, когда мы возрождены, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, тогда, когда мы читаем Слово Господне, когда мы начинаем размышлять за эти истины, тогда они должны становиться корневым фундаментом нашей веры. И тогда мы не можем их уже отвергать. Тогда мы должны их принимать. И почему я это говорю? Потому что есть в большинстве людей, даже большинство церквей и большинство пастырей со всего мира, если сделать опрос, который отвергает эту истину непорочного зачатия и рождения от Девы Марии, нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. И мы должны это понять. Наша жизнь христианская, апостол Павел в 4 главе послания Ефесянам, описывает и называет нашу христианскую жизнь нашим хождением. Итак, ходите достойно вашего звания, которым вы призваны, не так ли? Наше хождение там начинается, как новорожденный ребенок. Я думаю, нам надо прочитать этот текст. Давайте прочитаем 4 главу послания Ефесянам, начиная с 12 стиха. Здесь говорится, он поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе мы все придем в единство веры и познание Сына Божия. Вот это вот истины, познание, доколе мы придем. Все из нас в разные моменты, в разном, методами изучаем эти истины и возрастаем духовно. Не все мы сразу вырастаем духовно и приходим к этому уровню познания Иисуса Христа. Но это должно быть ежедневная наша трансформация нашего ума и нашего сердца и помышления нашего, когда мы встречаем эти истины в Слове Господнем. Дальше говорится, в меру полного возраста Христа, чтобы мы достигли этого возраста духовного, к которому Господь призывает нас. И 14 стих говорит нам, почему Господь желает, чтобы мы достигли этого уровня, чтобы мы уже не были более младенцами. Не будьте всю свою духовную жизнь духовными младенцами. Наоборот, вырастите, говорится, чтобы вы не колебались и чтобы не увлекались всяким ветром учением по лукавству человеком, по хитрости, искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И там дальше еще продолжает эту истину говорить. Так что в момент нашего спасения начинается этот процесс возраста или возрастать и познавать духовные истины. И Дух Святой в нашей жизни, в сердце нашем, в уме нашем, начинает эти разные истины искупления нашего собирать в наш ум. И когда мы начинаем размышлять о них, то Дух Святой начинает давать нам понятие этих истин. Апостол Иоанн также писал за эти истины в своем первом послании во второй главе. Он говорит, тот, который познает и сознает, что Иисус Христос пришел во плоти. Вот это опять говорится нам за рождение сверхъестественное Иисуса Христа. Тот, который принимает это является один из тех знаков или признаков, что мы возрожденные люди. Характер, признак Антихриста, дальше там написано, является, что он отвергает истину о
Иисусе Христе, что Иисус Христос пришел во плоти. Так что Слово Господне очень ясно нам говорит, что те, которые отвергают эту истину, они в себе не имеют Дух Христа, но имеют Дух Антихриста, против Христа. Евангелие Иоанна, в 3 главе, 18 стих, помните, Господь говорит, что те люди, которые отвергают истину Господа, они уже осуждены. Почему? Потому что они не поверили в имя единственного Сына Божия. А послание Римлянам апостол Павел говорит, мы, которые уверовали в имя Иисуса Христа, мы уже не осуждены. Так что мы видим, что правильное понятие вот этой вот истины о рождении Иисуса Христа и как Он родился, то, что и Матфей, и Лука описывают нам, то, что Иоанн говорит, Слово стало плотью и обитало среди нас. Это все та же самая истина, которая описывается в Писании. Она очень критическая истина, чтобы мы ее понимали. Итак, давайте коротко посмотрим на это знамение, на этот признак, который Господь даровал этому царю. Царь Ахаз не был царем, который боялся Господа. Наоборот, когда мы читаем вторую книгу Паралипоменон, мы видим, что он делал то, что было неугодно в глазах Господа. Несмотря на это, точно так, как в его жизни, так, как и в нашей жизни, так, как в жизни много миллион людей, Бог не сразу наказал этого царя, а даровал ему много времени, чтобы он покаялся, пришел к нему. И Бог не сразу его наказал. Но в данный момент, в этой 7 главе, мы видим, что царь Ахаз, его царство, оно окружено врагами. Его сердце здесь написано, оно восколебалось, оно волновалось. Интересно, написано, что оно как деревья от ветра колеблется. И дальше, когда мы читаем, что Господь говорит через пророка, ему говорит, не волнуйся, успокойся, доверяй Слову Господню. Сразу вспоминается контраст. Контраст первого псалма и блаженного, благочестивого мужа, которого жизнь укоренена в Слове Господнем. И во всем, что он делает, он преуспевает. Не так написано, негодные, нечестивые, говорит, они как ветром. Вот эта вот картина вот этого царя. Интересно, что сын этого царя, Езекия, потом, когда мы читаем, когда он царствовал, когда подобная ситуация была, когда окружили его враги, как он среагировал? Он сказал всему народу, надейтесь на Господа. И сам он пошел в Дом Божий, и там взял вот это письмо, которое там другой царь послал ему. И он сказал, Господи, ты посмотри, они хулят имя Твое. Видите разницу человека, который разум его наполнен истиной Господа, который верит в слова Господа, и этот царь Ахаз, который отвергал слово Господне. В общем, он окружен и надвигается на него вот эти армии, армии израильские, которые было северное царство, 10 колен Израилева, которые вооружились совместно с царем сирийским. И вместо того, чтобы надеяться на Господа и верить на слово, которое Бог через Исаию дает ему, этот царь, он старается со сирийским царем сделать какой-то договор, чтобы он, этот другой царь, его предохранял от его врагов. И обратите опять я внимание на сердце этого царя. Почему он волновалось? Потому что он делал то, что было неугодное в глазах Господа. В другом месте Слово Господне учит нас, что цари иногда надеются на своих коней, на свою силу. Он должен был надеяться на Слово Господне. Ему даже на разум его, на ум его, Ему даже не пришло на ум его, чтобы пойти и помолиться Господу Богу своему, чтобы Бог ему помог. Он имел всю историю израильскую. Он знал, как Господь помогал своему народу, когда они приходили и преклонялись перед Ним и каялись. Он знал, что было в жизни Давида, в других царей. Он имел много примеров, но ему на разум даже не пришло. Как часто в нашей жизни, когда мы встречаемся с проблемами или трудностями, или испытаниями, какая должна быть наша реакция, самая первая? Она должна быть, как царь Езекия, прийти в присутствие Господа. А этот царь и этот народ в это время, настолько их разум был развращен, они даже не подумали, чтобы помолиться Богу, а искали помощь политическую, военную от других царей. Наше время короткое, но я хочу обратить внимание здесь на 6 стих, что цель врагов царя Ахаза была одна. И эта цель, и фундамент этого, и замысел это в сердцах этих врагов, это было от самого сатаны. И почему я это говорю? Посмотрите на 6 стих, говорится, мы пойдем на Иудею и возмутим ее, и мы овладеем ее, и мы поставим в ней царем сына Тавилова. Мы в прошлое воскресенье, брат, читал нам родословие Иисуса Христа. Там были все цари. Помните обещание, которое Бог сделал Аврааму, 12 глава книга Бытие. «Из тебя я и произведу великий народ, и через тебя благословятся все народы земные». Это одно из тех обещаний и слова Господне, что через тебя, Авраам, придет Мессия, придет Искупитель. Не только народ израильский, но через твой народ, который ты будешь отцом, из тебя произойдет обещанный Мессия. Дальше это обещание было передано Исааку, сына Авраамова. Исаак передал это сыну своему Иакову. И Иаков в 49 главе Бытия, брат, пару недель тому назад читал нам этот текст, что не отойдет скипетр от колена Иудова. Тут уже Бог из 12 сыновей Иакова избирает колено Иудова. В 2 книге Царств, 7 глава, Бог заключает завет с Давидом. Думаю, это важный текст, нам надо прочитать его. 7 глава. Тут эта вся глава говорит, как Господь заключает завет с Давидом. В начале этой главы Давид хочет построить дом для Господа. И Нафан сначала благословляет это намерение Давида, говорит, все, что в сердце твоем делай, и потом Господь является Нафану, и говорит, мне не нужен дом, я не в рукотворенных храмах живу, в другом месте написано. И Господь говорит, не ты создашь для меня, Давид, дом, где я буду обитать среди вас, а я Господь, Бог Израилев, я создам тебе дом и из твоего дома, из твоего потомства на веки вечные будет сидеть на престоле твоем. Не будет конец твоему царству. И это было пророчество, 16 стих, давайте связать эту всю главу, говорится, будет непоколебим дом твой, и царство свое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит навеки. Вот это обещание, которое Бог дает Давиду. И царь Ахаз, он был в потомстве Давида. Он был один из тех, который Бог предсказал, будет сидеть на престоле Давидовом. И как вы думаете, когда царь сирийский соединился, и прошли с Израиль, 10 колен израилевых против царя Ахаза, против кого они пошли? Куда они хотели поставить своего царя? На кого престол? Это был престол Давида, это был престол Господа. Они не против царя Ахаза пошли, они пошли против самого Бога. И Господь посылает пророка Исаии словом утешения, ободрения этому царю, хотя ты недостоин, но это не сбудется. Начиная еще от Адама и Евы, сатана до самого распятия Иисуса Христа старался и замысел делал все время злой, чтобы остановить Мессию, чтобы он не искупил человечество. Сколько раз в истории израильской мы видим, что он старался уничтожить или народ израильский, или ввести их в грех какой-то, чтобы Бог уничтожил израильский народ. В блуд он вводил народ. Сколько раз израильский народ отступал от Господа, но слово Господне было верно. И Господь всегда имел остаток людей, которые оставались верны Ему. Иногда даже цари, первосвященники были нечестивые перед Господом. Но вот эта линия, вот эта родословность Иисуса Христа должна была дойти до Иисуса Христа. Даже когда Христос родился, Ирод хотел уничтожить его, и детей в Вифлееме уничтожал. Он старался искушать Иисуса Христа, когда Иисус принял крещение, помните, чтобы Иисус не попал на крест. И несмотря на то, что все старания сатаны ничего не довело, он потом решил все-таки возбудить народ, чтобы прибить Иисуса Христа на крест, думая, и не веря, что Бог его воскресит из мертвых. Если бы сатана действительно понимал эту истину духовную, он бы всячески старался, чтобы Иисус Христос не попал бы на крест. Помните, Бог сказал Саре, то, что людям невозможно, Богу возможно. Бог все может. Пророк Иеремия, 32 глава, то же самое говорит. И посмотрите, здесь Исаия говорит царю, не волнуйся, успокойся. Помните 45-й псалом? Успокойся и знай, или успокойся и познай своим умом Бога. На еврейском языке это слово обозначает be still. Другими словами, закрой свои уста и слушай то, что я хочу тебе сказать. Бог говорит, вот я тебе обещаю, что этот замысел, это не против тебя, это против меня. На престоле останется из рода Давидова. И чтобы твою веру укрепить, чтобы доказать тебе, что это слово живого Бога, избери, что ты хочешь, любой знак, любое знамя. И Бог говорит, я сделаю в доказательство тебе. И царь, этот Ахаз, он отвергает предложение Божие. И это точно так, как Бог даровал нам знак Иисуса Христа, искупление и Слово Свое даровал нам, которое сейчас Он предлагает всему человечеству. И люди, видя это все своими глазами, слыша призыв Господа, придите ко мне, отвергает эту истину духовную. И обратите внимание, здесь тогда пророк уже не начинает говорить повторно этому царю, а теперь он уже обращается всему дому Давидову. Говорит, слушайте, дом Давидов, я вам дам этот знак, Господь говорит, 13 стих. Вы видите вот эту вот разницу? Сначала Господь говорит этому царю, он отверг слово Господне. Он отверг знамя, которое Господь обещал ему дать. И теперь Господь уже предлагает это всему народу. Господь имел свой избранный народ, который отвергли его. И тогда Господь послал Сына Своего и призывает теперь не только свой народ, а всех язычников также. И из всего мира Господь строит церковь свою, верующих людей, не только своего избранного израильского народа, но всех из нас, которые не от израильского народа. Господь это делает. Слово Господне пошло ко всем. Всему миру. И здесь Господь через пророка Исаия 13 стих обращается к дому Давидову и говорится, неужели вы будете затруднять Господа? Это слово, которое значит, что вы делаете Богу бремя. И обращайте внимание, что тут уже пророк говорится, вы хотите затруднить Бога моего. Сначала Господь, когда говорил царю Ахазу, он говорил: Господь Бог твой даст тебе знамя. А теперь он говорит: вы затрудняете Господа Бога моего. Вы отвергли его, но я остаюсь верный Богу моему, и я буду свидетельствовать вам то, что Господь через меня хочет вам сказать. Это слово, которое Бог... Помните, в предыдущей главе, 6 глава Исаия, он пошел в храм, и он увидел там славу и святость Господа. И он, когда увидел свою грешность, он сказал: я нечист. И Господь очистил его уста, и он сказал: иди теперь и передай это слово. Вот это слово, которое Господь через Исаию говорит. Вот дева родит. Это не было обыкновенное рождение младенца, а это как и Матфей, и Лука, и другие писатели Священного Писания говорят. Вот как было рождение Иисуса Христа. Когда Дева Мария была обручена к Иосифу, пришел Дух Святой, пришел ангел и сказал: вот как оно будет. Эти стихи свидетельствуют нам и показывают нам на этот текст, что это действительно было так. Мария, она была дева, действительно, она была чистая, она никогда не была ни с Иосифом, ни с другим человеком. Это действительно, несмотря на то, что люди отвергают эту истину, это было действительно так, потому что это была воля Божия. Это как Бог хотел искупить нас, если бы Иисус Христос, если бы Он был от семени Иосифа и имел бы грешную природу и натуру, как мы, как люди, имеем, то Он не был бы квалифицирован кандидатом пойти на крест и умереть за нас. Итак, вопрос, который я хочу сегодня вам задать: может ли верующий человек отвергать эту истину? Абсолютно нет. Это является коренная истина, которую мы должны понимать. О ней много чего мы могли бы еще беседовать и говорить. Но я хочу, чтобы вы пошли домой, читали эти стихи, читали первую главу Евангелия от Матфея, вторую главу Евангелия от Луки. Читайте первое послание Иоанна, где говорится за Иисуса Христа, который пришел. Читайте послание евреям, которое говорит нам за необыкновенность нашего первосвященника, безгрешность его, непричастие к нам, как людей, грешникам. И вы увидите, что действительно Иисус Христос, родословие его, которое привело, которое мы читаем, это было необыкновенное рождение невинного заместительной жертвы, которую Бог послал умереть за нас, в наше место. Пускай Господь благословит Слово Свое. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы в этот праздничный день благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам, что Ты поясняешь его нам, что Ты послал нам Духа Святого, который вселился в наши сердца, в разум наш и дает нам познание этих глубоких духовных истин. Помоги нам, чтобы мы действительно их сознавали. И мы благодарим Тебя за жертву Твою, за Иисуса Христа, который родился и прожил эту жизнь среди человеков и умер за нас, чтобы искупить нас. Тот весь день мы предаем руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты дальше благословил, еще дальше служение, которое будет. И поэтому мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.